Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии настоятель Никольского храма на Синих Камнях города Екатеринбурга протоиерей Алексей Яковлев. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, Ксения.
Мы сегодня будем с вами продолжать разговор о подготовке к таинству крещения. И, в частности, в прошлый раз мы с вами говорили о подготовке взрослых крещению их детей, необходимости этой подготовки, на тех причинах, которые могут возникнуть, причинах перенести крещение ребенка на чуть более позднее время, не крестить немедленно. То есть какие могут быть причины? Давайте еще раз поговорим об этом и поговорим в связи с тем, что мы упомянули с вами в прошлый раз споры о крещении младенцев, споры эти чуть ли не там с 3-4 века, насколько я понимаю, шли в церкви, то есть были сторонники, были противники, и сейчас они актуализируются снова, потому что в советское время все было понятно, там никаких особых подготовок просто физически невозможно было осуществить, ну, кроме каких-то, наверное, редких случаев. Вот. А сейчас, когда церковь получила свободу и получила возможность готовить людей к этому таинству, сразу возникли проблемы. А зачем? Зачем взрослых готовить к крещению детей? Раз. И зачем вообще крестить детей, когда они не достигли сознательного возраста? И вот здесь встает такой вопрос. Очень уважаемый в церкви профессор Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии, неоднократно высказывал свое мнение о том, что, на его взгляд, всех младенцев подряд, как это, в общем, обычно принято, крестить не стоит. Это не нужно, это даже вредно, потому что ребенок может вырасти, от веры отказаться. И вот такую цитату я нашла в беседе Алексея Ильича вот по этому поводу. Он цитирует святителя Игнатия Брянчанинова. «Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенческом возрасте, нисколько не понимаем его значения? Остаемся впоследствии в полном неведении о том, что мы приняли. Между тем мы приняли неоцененный дар, приняли на себя страшное обязательство. Ответственность по этому обязательству также неизмерима и бесконечна, как неизмерим и бесконечен дар с большой буквы». Напомню, это святитель Игнатий Брянчанинов. Так вот, хотелось бы знать, во-первых, ваше мнение, во-вторых, хотелось бы знать все-таки, есть ли в церкви какой-то безусловный вот догмат, касающийся вот крещения младенцев, или существуют какие-то разномыслия, к которым нужно, в общем, спокойно с пониманием отнестись.
Как и многие вопросы в церкви, вопрос крещения младенцев, мне кажется, вполне обусловленным. То есть здесь все зависит действительно от условий. Догматами это, наверное, как-то вряд ли регулируется, так сказать, такого рода вопросы, да. Но мы можем видеть, что в практике церкви крещения младенцев наблюдается с самого раннего времени, даже с того времени, когда, наверное, большая часть, если не абсолютно, ну, почти что, наверное, все крещеные были взрослыми. Все равно младенцев крестили, это довольно ясно.
Ну и не крестили тоже.
Но и откладывали тоже. Ну и не крестили тоже. Да. Так эти взрослых тоже. Кого крестит, кого-то не крестит. И тут же все, ну, наверное, нормально в этом смысле.
Нет, я имею в виду, что в семьях даже христианских откладывали крещение детей до сознательного возраста.
Я понимаю, я имею в виду, что само по себе возможность крещения младенцев, она не была какой-то невозможной, что называется. С течением времени, естественно, это одно, кстати, один из, так сказать, поводов к упадку катехизации в темные уже века, именно как раз в связи с тем, что в основном все взрослые были покрещены, и младенцев уже всех крестили без особой какой-то серьезной подготовки. Что же касается вот этой цитаты из святителя Игнатия Брянчанинова, она вообще очень интересная. Почему? Потому что в святителе Игнатии в XIX веке, когда никаких вопросов по поводу крещения, как вы понимаете, в Российской империи не возникало, он настолько неожиданно остро говорит про неплодоносность крещения у многих, так, что если бы в другое время, предположим, это поместить, то это действительно могло бы вызвать вопрос, а вообще святитель Игнатий за младенческое крещение или вообще он сильно против, что раз так. Но историческая обусловленность показывает, что у него-то этого вопроса не возникало, он говорит именно как раз о том, о значении крещения. Хотя, еще раз говорю, в таких выражениях говорить, так сказать, то надо смотреть, в каком веке это вообще сказано, потому что это действительно оказывается очень удивительно. Я среди Игнатия Брянчанинова эту цитату, ну, не то чтобы помню хорошо, потому что я все помню плохо, на самом деле, но она у нас на входе в храм прямо висит. И
те, с какой целью вы ее там поместили?
А вот с той самой? Как бы сказать, большой надежды нету, потому что большие цитаты не читаются там, потому что на 4 странички у нас все там и про условия принятия крещения, и про то, что должны быть плоды, и про необходимость подготовки к крещению, все это есть там. Меня, еще раз говорю, больше всего умиляет это, что 19 век, казалось бы, когда никаких разговоров сильных о катехизации вроде бы не должно было идти. Ну, то есть, смысл-то такой, что подготовка, короче говоря, нужна, и он, в общем, особо даже и не делит там насчет младенческого, взрослого крещения, это общая проблема, короче говоря.
Ну, младенца вот невозможно самого подготовить к крещению. А, если его крестить в младенчестве, то речь может идти только о том, чтобы впоследствии
плоды проявились. Да, и вот тут вопрос идет, действительно, да, о сознательности, раз младенческому, то есть вот сам младенец, он сознателен, несознателен, что называется. Ну и второй вопрос, все-таки мы понимаем, что есть такая вещь, как воспитание, образование, которое дается в первую очередь, крути не крути, но родителями. Отсюда и возникает, наверное, два момента, которые стоит обсуждать. Действительно, сознательный, несознательный младенец, так? И какое его отношение получается, отношение родителей к крещению их малыша.
Ну вот, вот первый аргумент, который люди высказывают, предлагающие откладывать крещение детей до сознательного возраста, это именно аргумент, что младенцы не понимают происходящее с ними, а любое таинство должно происходить на уровне не только, так сказать, чувств, эмоций, далее, а сознания. Все-таки любое таинство должно приниматься сознательно. То есть Бог не может автоматически, тут, магически что-то с человеком делать.
Проблема вот в чем получается. Тогда мы, это совершенно верно, но тут и возникает, особенно с младенцами, для них же нормально быть несознательными, так, в наших глазах. Вот для взрослого быть несознательным, да, это болезнь, допустим, да, это, ну это что-то такое не в норме, короче говоря. А для младенца это как бы, ну, это вот один момент. Второй момент, еще сразу речь идет о сознательности младенцев, потому что…
Понимание идет.
Понимание, да, потому что они как-то все понимают, другое дело, что мы не понимаем, как они понимают.
О, вот это очень интересное замечание.
Это, конечно,
и тут уже проблема, получается, психологии возрастной.
Это замечание, конечно, стоит галочки, потому что в каких-то моментах жизни ребенок очень хорошо что-то понимает такое, что мы не понимаем. Я понимаю, что я… Думаю, что у некоторых людей возникнет некоторое по этому поводу сомнений, совершенно верное, потому что, ну, такое виляние, так сказать, да, что мы знаем прекрасно, что младенцы что-то понимают, что чувствуют, но это не означает, что мы их сразу, так сказать, признавая за ними такую возможность и даже зная, что они понимают, мы сразу их там, не знаю, записываем в вуз, в школу и так далее. Это тоже стоит заметить, сразу, так сказать, чтобы оговориться. Но, тем не менее, еще раз, мы в истории церкви знаем, что младенческое крещение возможно. И, честно говоря, я не очень понимаю, почему вот ломаются эти копья лишний раз. Мне кажется, очень сильно все связано с родителями. Очень сильно все связано с теми причинами, по которым приходят родители, ну, или сами креститься, или приходи, или приносить ребеночка крестить. Есть ситуации, в которых надо брать и крестить, или готовить, допустим, родителей к крещению. Есть ситуации, когда сказать, что это пока невозможно. Вот и все. Еще так же, как со взрослыми, только сложность, еще раз говорю, в том, что все-таки для нас сложным оказывается то, что ребятишки маленькие, они крещение могут воспринимать, ну, и брыкаться там, да, вот, несознательно, короче говоря.
Это кричать,
кричать и плакать,
могут, да,
да, вот, и все в таком роде. Ну, и взрослый, на самом деле, он, конечно, кричать, плакать не будет, да, но это есть взрослые, вполне сознающиеся люди, которые, допустим, ну, не умеют нырять. Вот, для них это сильнейший стресс, то есть человеку приходится себя как-то, ну, не знаю, пересиливать. Я, это, конечно, очень не так часто бывает, но не то, чтобы совсем вообще не бывает. Ну и что получается? Вот он хочет креститься, но вот у него тут такая проблема сильная есть, что он понимает, что его не утопят, еще что-то, но ему приходится себя ломать, что он аж бы отбрыгался, что отбрыкался бы от этого, что называют. Ну и что? Мы ведь понимаем, что есть ситуации, в которых человек не хочет, сознательно не хочет чего-нибудь, да, но ему нужно это дать.
Ну, как лекарство, хочется сказать.
Я в данный конкретный момент так я это настолько сильно понимаю, честно говоря, Ксения. Потому что, наверное, сейчас на сколько? Ну, где-то часов 14 назад я, значит, совершенно жестоко держал своего сына, так сказать, за все его конечности.
Да. Какой-нибудь сироп лекарственный.
Так, да? Главное, сироп-то он ест, а вот лекарства нет. Причем это у него одна болезнь. Другая болезнь, приходилось держать его за ногу и проводить санобработку, так сказать. Он вырывался и кричал: «Я пошел отсюда!» Ну, на своем детском языке. Но приходилось его держать. А вот. Хотя, казалось бы, сознательно, несознательно. Да, вот. Сознательно я понимаю, что надо держать. Несознательно, как его жалко вообще. Несчастненького еще такого. А вот. У него же стресс еще к тому же.
Да.
Вот. Ну и все такие прочие психологические объяснения. То есть, еще раз, короче говоря, то, мне кажется, это не такой вот абсолютный аргумент насчет несознательности младенцев. Плюс еще я забыл про это сказать, но это важно. Вернее, так, наверное, мельком про это сказал, что все-таки сознательность присутствует, она другая. Ребенок понимает, когда на него кричат, даже маленькие. Когда ему говорят громким голосом радостно, и громким голосом, и, ну, ругательски, скажем, да. Ребенок почему-то понимает, когда ему поют зачастую, да, колыбельную песню. Ребенок понимает, когда рядом с ним ругаются, или когда рядом с ним поют хорошие песни, да. Ну, как-то вот так вот, да.
Ну, говорят же, что дети-отказники, с которыми мало общаются, не улыбаются, им на руки не берут, ну, просто не успевают в силу нехватки медперсонала на всех детей, что они очень сильно отстают в развитии, иногда умирают даже.
Это действительно
так. Любви.
Это действительно так.
А казалось бы, вот определенные процедуры с ребенком проводи, памперсы меняй, из бутылочки корми, и что с ним сделается? Выживет нормально,
нет, это, а не выживает. Мало. Оказывается, да. То есть поэтому преувеличивать несознательность я бы не стал. Плюс еще один момент, есть же вот люди, которые родились изначально несознательными, да, вот и вырастают такими, просто несознательными.
С ними, ну, вы имеете в виду людей с какими-то нарушениями?
Да,
психики,
причем сильными,
да,
очень, такими, что вроде бы, как вот с точки зрения вот нормального, скажем так, да, какого человека, он, ну, даже
ничего не понимает.
Даже вообще ничего не понимает, да. Его ставить так, что ли? Тоже как-то вот вопрос возникает. Поэтому мне кажется, что вот этот вопрос, он должен быть дан на практику церковную, так? На то, как она считает необходимо поступать, так сказать.
Ну, практика, она ведь тоже очень разная.
Еще раз говорю, что на практику церковную его отдать, на общее или большинством принятую, посмотреть, это общепринятая практика противоречит ли христианскому нравственному учению и так далее, и так далее. И поступать так. Насколько я понимаю, никаких особых по этому поводу, ну, претензий, что называется, все-таки нету. А претензии есть к другому. К чему? К тому, что важно, но, опять же, к тому, что будет с человеком крещенным, так? Вопрос-то же об этом, да? Как он понесет этот дар, что называется? Вот об этом же речь.
Не выбросит ли он его в канаву?
Да, о чем, собственно, и говорит там святитель Игнатий Брянчанинов, о чем говорит святитель Кирилл Иерусалимский, если брать на тысячу лет, даже на полторы тысячи лет раньше. Ну, все об этом говорят. Вот. Это то же самое, что касается, собственно, взрослого. Но с ребенком сложнее, потому что его действительно его воспитать надо, и то, что вот, по-моему, Алексей Ильич про это говорил, и я уж не помню кто, насчет того, что действительно мощнейший момент и какой-то такой совершенно удивительный, который вроде бы ребенок не должен помнить, ну, само крещение. А вот. Но то же самое можно о взрослых сказать, которые крестили без какой-то серьезной подготовки, хотя временами такое бывает, что человека крестили так, шалей-валей, что называется, а он это запомнил. Запомнил, причем не пренебрежительность происходящего, да, а действительно что-то величественное. Вот. То есть это память в нем осталась. Но как вот остается память, мне так кажется. Хотя, конечно, это натяжка, но все равно все-таки я должен про это сказать. Как остается память в маленьком человеке, память о том, что он, может быть, и не помнит. Ну, вот то самое, когда с ним общаются, когда его гладят по голове, когда его подбрасывают, там, не знаю, когда его таскают за пяточку, когда его целуют и так далее, да? То почему этой памяти не должно остаться у крещений? Все-таки для ребенка крещение, для младенца, это не есть нечто обыкновенное, это не просто купание в ванночке. И там же что-то другое происходит вообще.
Вы своих детей сами крестили?
Нет.
Ну, вы, естественно, присутствовали. Ну, вот вы могли бы поделиться своими ощущениями о том, как дети воспринимают таинство?
Вы
же совсем маленьких, наверное, крестили?
Ну, да, они маленькие были, естественно, это, в общем, понятно.
Ну, как, совсем младенцы,
практически, да?
Вскоре после рождения.
Ну, в скорости, да. Ну, как?
Они все по-разному себя вели?
Ну, по-разному вели. Я еще раз говорю, что я мало что помню. Вот сейчас, когда пройдет лет сколько-то, если пройдет, да, тогда я буду сидеть и смотреть, а вот ты знаешь, вот так происходит. Сейчас я не помню, но я помню, что часть вела себя очень спокойно, знаете, так православно и прилично, а часть вела себя неприлично, так сказать, ну, там, орала всякое, там подобное. Ну, нормально.
Когда святитель Игнатий Брянчанинов называет таинство крещения даром, и не только он, многие так называют, опять же, тогда встает вопрос о свободе принятия дара, потому что дар, который, ну, представим себе, младенцу там что-то подарили, какой-нибудь там подарок, он ни сном, ни духом не ведает о том, о ценности этого подарка, о том, что он есть.
У человека, который приходит в жизнь, уже такое количество даров, что он, придя в сознательный возраст, может выкатить такой счет небесам и земле за те дары, которые он, знаете ли, не просил, за жизнь, за то, что у него, извините, два глаза, один нос, два уха,
ну,
например.
Это уже как-то вряд ли.
Да, ну, нет.
Жизнь, да, я родителям...
Дальше, я продолжу, значит, за небеса, которые дали жизнь, за родителей, которые там помогли, значит, за имя, которое родители дали, бедные некоторые дети, у которых какие-то такие имена, вот, за которые они благодарят своих, наверное, родителей просто денно и ночно. Ну и много всего такого прочего. Я уже забыл, наверное, как я себя чувствовал в отрочестве, так сказать, и у меня не было особых по этому поводу проблем. Вот поэтому мне сложно судить. Но все-таки я могу себе представить, что у меня, может быть, список был не очень большой, а насчет моих, в кавычках, благодарностей, что называется, за дары, понимаешь ли. А у некоторых, может быть, в конце концов, почему мне дали в подарок родиться в России, а не в моей любимой, там, не знаю, Исландии? Я по натуре исландец, я должен там жить, понимаешь? Я должен говорить слова Рейкьявик и...
Ну, там название вулканов вы не произнесете, наверное, сейчас. Очень сложно.
Не буду я, да, это вы должны произносить.
Всё. Я тоже не смогу.
Ну, вот, видите. А меня, понимаешь, в Россию затвердили. Я не хотел. Я себя чувствую исключительно... эритрейцем, что называется, или австралийцем, худой конец.
Или вообще хоббитом. Но вот. Отношение к этому ведь у подросших детей может быть разное. С одной стороны, как вы говорите, претензии, с другой стороны,
и толкую.
С другой стороны, смотрите, он может вообще забыть о том, что этот подарок у него есть,
тоже,
забыть.
Тоже вариант.
Ему, может, вообще не сказали, что его крестили.
Тоже вариант, да.
Родители.
Спрашивается, почему? То есть здесь как раз идет речь о том, что мы зависим друг от друга, извините. И в юной церкви взрослого человека крестили, знаете ли, не просто так, что вот он пришел, молодец, и, значит, он сознательно все. За него были, знаете ли, поручители, вообще-то, между прочим, двое. Вот, его записывали в книгу жизни, то есть он не только сам за себя отвечал, но еще за него кто-то отвечал. Понимаете, в чем дело?
Но сейчас ведь тоже
сейчас,
такое есть,
сейчас,
есть крестные.
Сейчас у взрослого человека мы же не требуем крестных, так? Но институт крестных во многом, наверное, возникает именно из этих из института, не из института, а из практики вот этой, которая была.
Ну, а может, зря не требуют?
Ну, зря, может быть, я не говорю, что не зря, может быть, и зря. А вот это стоит обсудить, интересно очень. Потому что получается, что человек крестился, вот, и должен же он в общении своей за кого-то ухватиться, что называется. Ну, вот.
Мы же священник же разорваться действительно
не может. Может, конечно же, епископ не может разорваться, по крайней мере, в нынешней ситуации вообще не нужно разрываться, по идее бы. Вот. То есть, мне так кажется, что за дар, который получит человек, отвечает и священник, который, руками которого этот дар все-таки происходит, да, и люди, которые, ну, сказали, давай будем, или, допустим, готовили его к крещению, сказали, вот он, ну, уже вроде как, ну, старается, молодец. Это общее дело, так сказать, да, и все вот эти рассуждения насчет, вот, как бы сказать, крещения взрослого, младенческого, в них есть один общий, не то чтобы недостаток, но вот некая струйка такая, которая, с которой должен, если со струями, конечно, спорят, но если не поспорю, короче. Короче говоря, крещение воспринимается как нечто интимно-домашнее личное таинство, которому община как таковая, ну, если имеет отношение, то очень опосредованно. Вот батюшка, трепещущие от умиления родители, некоторые крестные, вот и хорошо.
Это понятно, в практике чаще всего, потому что так. Да.
Чепчики, это замечательно, я так немножко, конечно, утрирую, но тем не менее. А извините, одно из самых потрясающих лично для меня именование крещения, индивидуальное крещение, которое считается лучше.
Ну, то есть чеканинное. За него все. Платят больше, если такое
если
есть.
Если где-то еще такса есть, за него, конечно, больше еще платят.
Да.
А между тем это как-то совершенно... Если мы из этого заклятого круга с этим пытаемся вырваться, то все-таки надо честно говорить, что вообще-то крещение – дело общее. Вот. И когда мы это понимаем, то нам немножко легче становится понять вообще, что происходит, потому что это общая ответственность, не только человека. Понятно, что человека, который принял, это естественно, но он обещается, да, он, ну, опять же, мы можем сказать, что там крестные обещаются, но тем не менее, это же какое-то общее дело. Ну вот, все же за всех должны переживать,
но
молиться.
Это так,
там,
как
и так
должно
далее.
Быть в идеале, ну, на практике, к сожалению, в большинстве случаев.
Это такой идеал, так? Это такой идеал, которого надо бы достигать. Это не просто идеал, который, ну вот идеал. Ну, вот. Для них людей кажется идеалом две беседы перед крещением. Это же.
Для некоторых и одна идеал.
Такой минимум-миниморум, что прямо говорить так тяжело, прямо скажем. Так вот, еще раз. Что если мы вспомним, что это дело общее, что крещение это было каждый раз событием, и там, если вопросы вставали насчет удобно, неудобно, прилично, неприлично, стыдно, не стыдно креститься, так сказать, при всех, что называется, да, то это вопросы были третьи и вторые, вообще-то, между прочим. Если мы поймем, что действительно крещение той же самой Руси или крещение в Великую Субботу, это были серьезнейшие, важнейшие, повлиявшие на литургическую жизнь прямо-таки нашу церковную события, то это же много значит. А так, когда мы исходим из того, что вот где-то там в углу это все совершается, а вот под печкой, то тогда у нас вопросы возникают насчет, а вот человеку действительно дали дар, что называется, да, в тайне от всех. Ну, он и не, может и сам не запомнит, насколько все тайно было. А если все это видели, знают,
что тогда такой вопрос?
По-другому как-то смотрится, наверное.
А может ли для общины, для прихода стать событием, вот как вы говорили, крещение ребенка у пары людей, которых они видят первый раз в жизни?
Это риторический вопрос?
Нет, не риторический.
Мне кажется, это больше риторический вопрос, потому что... Я объясню, потому что если, ну, эта пара готовилась, да, то видели там, то это, наверное, событие может быть. Если нет, то вряд ли. Честно признаемся.
Ну, тогда получается, что все-таки люди на какое-то время откладывают крещение ребенка для того, чтобы, ну, как минимум, самим, ну, хоть как-то,
ну, да,
воцерковиться, ну, как сейчас говорят.
Ну,
да?
Ну, мне так кажется, тут, чего тут плохого-то? Нормально.
Сколько времени примерно это может занимать?
По готовности.
Хорошо, то есть, а кто решает?
Кто решает? Вот этот вопрос меня всегда убивает, потому что он, с одной стороны, совершенно верный, так? С другой стороны, за ним зачастую, ну, по крайней мере, в моей практике, да, следует вопрос, ах, вы решаете, допустим, вы взяли ключи разумения, так сказать, сами не вошли другим, и так далее.
Препятствуете.
Вот, препятствуете, да. Ну, по практике церковной, скажем, да, вот катехизатор общается с человеком, практика церковной юной церкви, имеется в виду,
юная
церковь,
да.
Иерусалимская,
это епископ, допустим, по-моему, да. Решал,
значит,
да?
Первое собеседование происходит, да, допустим, вот какие-то язычники решили креститься, там, детишки и так далее, первое собеседование происходит, значит, они начинают потихонечку ходить. В иерусалимской практике, по-моему, человек мог ходить, так сказать, прийти, не прийти, с него особо много не требовали, но в какой-то момент он говорил, есть мне желание, запишите меня, и... тот человек, который с ним общался, катехизатор, который, да, он говорил, да, можно бы. Тогда начиналось все по-серьезному, что называется. Ну, там в течение, ну, как практика Великого Поста, что называется. И тогда, так приготовившись, человек крестился. Кто здесь решает? Кто принимает решение? Ну, несомненно, и предстоятель общины, несомненно, катехизатор, который рекомендует, несомненно, человек сам. То есть это какое-то получается решение все-таки общее, потому что, ну, как могу сказать, например, так, что человек говорит, я хочу креститься, да, после вот, допустим, 5 лет, которые он провел в таком оглашенном состоянии. Катехизатор говорит, ну, давай, что ли. Она дело за, как бы заходит за уже за что-то реальное, а в исповедальной доверительной беседе выясняется, что человек и не собирается быть христианином. Так только. Да, представитель общины говорит, нет, не буду. Или другой вариант. Священник или епископ знает этого человека, говорит, давай, надо уже вообще. И катехизатор говорит, да ты что, все, давай, пора уже, ты можешь. А человек говорит, нет.
Не готов.
Нет. Я боюсь изо всех сил. И даже не тащите меня, а то я убегу. Ну вот, чье решение-то? Ну, я вот, конечно, может быть, идеальную ситуацию пересказал, но...
Но это мы говорим, вы говорите о той ситуации, когда родители готовы на то, чтобы ходить, посещать там курсы, собеседования, общаться со священником и так далее. А если мы предположим достаточно частую ситуацию, когда родители к этому совершенно не готовы, но они хотят крестить ребенка,
если мы трепещем по поводу этого дара, если мы серьезно про него говорим, да, если мы не просто воздух бьем, то я как пример могу привести, чтобы было грубо, ясно и видимо. То есть совершенно хорошие люди, добрые приходят и говорят, что еще раз, мы как-то этот пример приводил, еще раз приведу, что мы ходили к колдунье, она заниматься с ним не будет, ну, бабка, допустим, да, надо бы его покрестить. А потом уже я буду его с ним заниматься. Вот батюшка пришли, значит, надо это помочь, а то болеет. Ну и как?
Ну вот я вас и спрашиваю, как?
Ну, по-моему, риторический вопрос.
Так, с этим понятно.
И причем, вы берете границу. Нет, секундочку. Да. И причем родители не считают для себя возможным, так сказать, пойти на то, что покреститься и не ходить к ней. Нет, мы это сделаем, и вы, пожалуйста, нам окажите эту услугу. Так, и, пожалуйста, нам не препятствуйте, вы здесь поставлены, знаете ли, не для того, чтобы глупостями заниматься, так? А положено вам крестить, давайте не это самое, не изображайте из себя
Господа
коррупционно емкую схему.
Ага, вот так.
Да, ну или по-другому можно сказать. Мы-то думали, что в церкви, так сказать, нормально все, а тут такие же чиновники собрались, которым только тащить и не пущать.
Отец Алексей, ну, вы берете крайний случай, когда действительно для нормального священника очевидно, что нужно родителей отправить
обратно. Вообще, между прочим, да, чтобы вот это вот выяснить насчет вот этой самой колонии, надо начать поговорить.
А многие, если не говорить, не говорят.
А если не говорить, то это не выясняется. Это выясняется, знаете ли, вот когда уже ребеночка еще придут причащать, и вдруг выясняется, что а затем его, что надо крещеный и причащенный. Причем причащать не в том храме, где крестился, а в каком-нибудь другом уже.
Так ведь еще и может это вообще не выясниться.
А может и не выясниться, да.
Ну, вот я опять же говорю, вы берете крайний случай. Если мы возьмем более распространенный, обычный случай, вот там хочет бабушка, например, бабушка говорит, я не буду сидеть с ребенком, он у вас не крещенный.
Это тот же самый случай.
Хорошо. Бабушка верующая, она хочет, чтобы ребеночек был, чтобы она его носила в храм, причащала.
Нет, секунду. Нет. Если бабушка верующий человек, так?
Так.
Ну, как-то так вот серьезно, да, у нее не будет такого аргумента, я не буду с некрещенным сидеть. Это что за глупости такие?
А вы знаете, в советское время это был очень частый
такое?
Аргумент.
Я с этим не согласен абсолютно. Что
нет, некрещенный человек, некрещенный младенец,
что ли, какой-то бесенок, какой-то там, не знаю,
тумбочка. Тем не менее, по воспоминаниям людей советского времени, это был очень распространенный случай, когда бабушки так говорили.
Я все-таки не знаю. Видите, опять же, мы не можем сравнивать советское время и нынешнее время. Советское время, все-таки это время больше или меньше гонений, когда человеку решиться нужно было на это, а сейчас-то как бы вопросов каких-то нет. Я могу ответить, если люди не собираются...
Люди сами не собираются жить церковной жизнью,
если они
хотят покрестить ребенка.
Если они знают силы этого дара, не хотят ничего не знать, но как крестить-то, это же нечестно будет.
А вот, вот вопрос риторический, который задают от лица многочисленных противников ранней такой подготовки к крещению, подготовки родителей к крещению ребенка и так далее. Один из достаточно авторитетных православных деятелей. Само желание родителей младенца крестить дитя разве не есть проявление их веры? И кто смеет из людей глубину веры крещаемых или восприемников измерить до конца, кроме Бога? Никто.
Нет, конечно, всю глубину измерить невозможно, это понятно, с этим никто не спорит. Но я всегда ссылаюсь на эту статистику, уж больно она забавная. Я еще раз повторю, что слово «забавный» я не использую как синоним слова «смешной», веселящий и тому подобное.
Странное, вы имеете.
Это что-то такое, Понятно, что на эту статистику накладывает свой отпечаток местоположение храма, где эта статистика велась, так? Он такой немножко на отшибе, но вон в городе, в мегаполисе. У них, они спрашивали людей, которые приходили крестить своих малышаток, по-моему, зачем, почему, то есть, что они хотят, в честь чего они решили крестить. Ну, вот. Выяснилось, что по более-менее, знаете, таким, как бы сказать, благословным причинам, то есть, быть со Христом и так далее, то есть, что-то такое, приходили крестить своих детей 5%.
Ой, это даже много, я думала меньше.
Ну, нет, это серьезно так, причем, да. А ты уже забыл, потому что, так сказать, но я не совру в пропорциях, на самом деле, тем не менее. Больше половины крестили, хотели креститься. Это то, что вы сказали, что это крайний случай, я беру насчет бабок, колдуний, да ничего подобного. Вот тут не крайний случай был. Там больше половины пришли крестить, потому что нужно было, вот, знаете ли, потом идти уже в настоящую духовность, которая помогает. Ну, вот. А так, мы еще раз говорю, я вот здесь все-таки скажу, это может быть уход от темы, тем не менее. Церковь у нас выступает таким изготовителем, получается, полуфабрикатов. А там полуфабрикат изготовлен, так, а потом уже наступает время настоящей, истинной какой-то духовной такой вот целительской работы. Вот и все. И с этим я уже несколько раз сталкивался, это особенно сильно проявляется, когда люди не вполне, как я сейчас любят говорить, воцерковленные, приходят в храм, например, на праздник Крещения Господня. Да ладно. Страх в том заключается, что от церкви берут эти самые, как считается уже, полуфабрикаты, я так называю, крещение, оно же недоделанное, раз нужно потом бабки идти, крещенскую воду, она же какая-то недоделанная, потому что получается так. Что потом мы с ней как разобраться, мы с вами это самое разберемся, ребят. Вы нас тут не учите, пожалуйста, ради чего, почему у вас есть, как-то вот получилось, что у вас полуфабрикаты можете выпускать, а мы с вами сделаем. То есть получается, что у нас церковь, как, знаете, такой сырьевой придаток духовных высот населения, что-то в этом роде. Ну, вот, вот мы тут.
Ну, на втором месте, наверное, аргумент, что нужен ребенку ангел-хранитель или защита.
Нет, нет. Нет, это не на втором месте. Чтобы здоровый был, вот.
А ну чтобы еще здоровый был.
А про ангела-хранителя это так далеко. Это почти в 5% входит.
Тогда вот такой еще ведь есть аргумент. Очень аргумент страшный, и говорить-то об этом, в общем, так достаточно грустно. Многие родители, опять же, крестят по такому побуждению, что вот не дай бог с ребенком что-то случится, а ведь, как говорит церковь, все некрещенные дети идут в ад.
Тут надо разделить на два момента. Во-первых, на шантаж обыкновенно все-таки не нужно реагировать вот так вот легко. Что, ах да, конечно. Если следовать этой логике, что если не крещеный, так значит надо побыстрее крестить, то давайте, говорю еще раз, я про это много раз говорил, и мне кажется, что это как-то вот нечестно. Значит, получается так, что если вы сейчас не покрестите, а вдруг с ним что-то случится. Я согласен, что с человеком может что-то случиться. Так давайте готовиться по-быстрому. Чего тогда, ну, не знаю.
Как по-быстрому? А вы, батюшка, говорите, там раз в неделю прийти на беседу, где же это по-быстрому?
Извините меня.
А я сейчас выйду, на меня кирпич упадет.
Это как раз и по-быстрому. А если вы считаете, что вот кирпичи вот так вот падают мимо рук Господа Бога, тогда вы сейчас никуда не уходите, вот здесь постойте, и мы сейчас же вас покрестим в ближайшей луже. Ну, потому что вот, знаете, вы пришли... У нас сегодня, знаете, крещение как-то не планировалось, купель неполная, да? Вот. А надо же очень быстро это все делать. И вообще, вот сейчас я покрещу, и что? Пойду по родному району, там, по родному городу всех быстро крестить, потому что а вдруг все быстро умрут.
Я говорю, есть ведь такой интересный аргумент, где ты встречал в литературе. Всех в роддоме крестить.
Конечно, да. Это лучше всего. Или в утробе матери, что называется.
Да, кстати, шприц.
Совсем, да. Шприц, то есть, это аргумент, он очень понятный, и для меня он, на самом деле, почему так, может быть, я не знаю, радиослушатель это чувствует или нет, я так как-то, наверное, эмоционально про это говорю. Вот. Потому что для меня он в свое время сыграл очень сильную роль. Вот, в размышлениях над тем, что нужно готовить людей к крещению или не нужно. Вот, поэтому я так, может быть, эмоционально говорю. Вот это очень сильный аргумент, слишком сильный.
Ведь он сильный, но он соответствует действительности.
Он чересчур сильный, он чересчур силен.
Я спрашиваю, он соответствует действительности?
Он не соответствует действительности. Почему?
Ну так это прежде всего что, на первом месте.
Потому что, нет, он не на первом месте, кстати.
Нет, я говорю на первом месте, что он не соответствует действительности.
Все-таки
а
нет,
то, что он сильный.
Значит, дело в том, что опять же мы видим практику церковную, когда и взрослые люди откладывали крещение, даже, кстати, вполне христиански настроенные, да?
Да, Спирос или Великий,
мы видим ситуацию классическую. Классическую, допустим, с Августином Блаженным, когда, ну, понятно, что он не был христианином значительную часть своей жизни.
Он был оглашаемым с детства.
Числился, да. Но Блаженная-то его мать, она же не склоняла его голову, ну, вот, ради меня, там. Но честно ждала и молилась так, чтобы это с ним случилось быстро и вовремя. И она эти годы, целые годы, когда он впадал, значит, в какие-то совершенно, ну, наверное, с ее точки зрения, да и с нашей точки зрения христианской, ну, секты, да, она терпела, она не говорила, что давай ты покрестишься, и будет мне легче. Почему-то этот блаженный человек так поступал.
Да, вот. Она не говорила, что покрестись, я тебя тогда смогу поминать в церкви, сделай это ради меня.
И
да?
По поводу, значит, попадания некрещенных детей в ад, я так полагаю, что это отдельная, так сказать, должна быть тема совершенно, да. Сколько я знаю, она вполне обсуждается в церкви, и значительная часть церковных людей, христиан, и в том числе и высокой духовной жизни, эту точку зрения, мягко говоря, не разделяют. Выдавать это мнение, что все попадают в ад, те, кто вот, младенцы, да, за общецерковное, за непреложную аксиому, за истину в последней инстанции, есть неправильная штука, неверная. Это не так. Вот, как минимум. Надо это еще обсуждать и бежать поперед церкви, так сказать, и людей сразу маленьких загонять в места воздыхания, печали и так далее, это, наверное, как-то не очень хорошо.
Ну, потому что получается, как же вифлеемские младенцы бедные, которые все были некрещенные, они у нас святцы.
Я сейчас говорю, что там дело вот в чем. Этот спор идет, и и те аргументы с вифлеемскими младенцами, с младенцами, которые родились до Христа, вообще-то, да, и так далее, это все там встречается и как-то объясняется. Просто еще раз говорю, что так вот безапелляционно говорить, ну, как-то это не очень честно, честно говоря.
Ну, вот Феофан Затворник говорил, что дети все ангелы, Божия суть. Некрещенных, как и всех вне веры сущих, надобно предоставлять милосердию Божию. Они не пасынки и не падчерицы Богу, потому он знает, что и как в отношении к ним учредить. Путей Божьих бездна. Такие вопросы следовало бы решить, если бы на нас лежал долг всех презреть и пристроить. Как это невозможно для нас, то и оставим пищись о них тому, кто печется обо всех».
Есть довольно большое количество вопросов в церкви, которые, наверное, все-таки мы оставляем не на, ну, как бы сказать, не на жестокость или гнев Божий, да, а на милосердие Божие, на любовь. Вот это один из таких вопросов. Это вопросов и о младенцах, и вопросы о баде, например, ну и так далее.
Ну вот вы сказали, отец Алексей, что мы отвлеклись от темы. Мне-то как раз кажется, что это очень взаимосвязанные вещи, тема крещения младенцев и вот это, потому что это один из мотивов, опять-таки, противников подготовки
по-моему,
к крещению.
Вот для темы крещения младенцев достаточно указания на то, что этот аргумент, про который мы говорили, чрезмерный и попахивает, отдает. Ну, не всегда, конечно, как человек говорит, конечно, отдают таким шантажом.
Нет, но этот аргумент же, он же, мы с вами говорили уже об этом, он звучит и в отношении взрослых людей. Аргумент,
конечно,
такой,
да.
Что как же вы можете людям отказывать, когда все некрещенные идут в ад, значит, вы вот человеку, вы будете виноваты, если на него упадет кирпич, он некрещенный
помрет. Ну и
дальше
по тексту,
по вашей вине.
Еще раз повторюсь, что с точки зрения, еще раз говорю, технически, для меня вот проще, так сказать, не вдаваться вот эти вот, пойдет, не пойдет человек в ад, извините, давайте мы как-то будем, ну, пользоваться разумом, который нам Господь дал.